Британская империя. Путь к Первой мировой войне. Тема воскресной программы «Цена революции». И у нас в гостях доцент исторического факультета МГУ Екатерина Романова. Программа «Цена революции». В воскресенье после 21 часа. Неэфирное эхо.
Вывод о том, что смерть пациента в самолете была вызвана поздним приездом скорой, неверны. О смерти Артема Чичикова врач Владимир Будянский.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Сегодня в студии «Эхо Москвы» доцент исторического факультета Московского государственного университета Екатерина Романова, специалист по истории Великобритании и по истории международных отношений. Мы сегодня поговорим о том, как Британия шла к Первой мировой войне. Ну, своя вот история интересная. Телефон наш для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван, так что вы можете задавать свои вопросы. Ну, а я начну с чего-нибудь простенького. Екатерина Владимировна, вот можно ли сказать, что Британия была к 2014 году в зените своего могущества, или закат империи уже начался?
Ну, все-таки закат империи уже начался. А уже это ощущается, наверное, в конце XIX века относительно ослабления позиции Британской империи. А XIX век – это Пакс Британика, это действительно расцвет, 60-е, пожалуй, 80-е годы, период наибольшего расцвета Британской империи. Период, когда экспансия британская, как иногда говорят, происходила в абсолютном вакууме, то есть соперников практически не было на океанских просторах, были, конечно, в отдельных регионах соперники. А вот уже к концу, особенно 80-х годов и в 90-е годы, ощущается то, что некоторые исследователи называют перенапряжением сил империи. И появляются новые вызовы, появляются новые соперники, и появляется вот необходимость пересмотреть приоритет своей внешней политики. Так что, я думаю, уже не в зените славы, уже не мастерская мира.
Хорошо. А кто главные соперники? Вот можно так ранжировать? Предположим, тройку, да? Тройка соперников Британской империи.
Очень изменчивая ситуация, и ведь британская политика, не случайно Пальмерстон говорит, у нас нет постоянных друзей и врагов, но все-таки если говорить о начале 20 века, то это Германия. Вы знаете, ну, Россия становится, то есть Антанта с Россией заключается в 1907 году, и Россия партнер Великобритании, но в то же время ощущение того, что это потенциальный соперник остается. А вот о третьем, наверное, очень сложно сказать, потому что к началу 20 века уже Великобритания урегулирует свои отношения во многом и с Соединенными Штатами Америки, и с традиционным соперником Франции. Франция уже не воспринимается как соперник. Так что тут выдвигается, конечно, на ведущие позиции в качестве основного соперника, врага потенциального Германия.
Скажите, на ваш взгляд, вот англо-бурская война, была ли она для англичан своего рода такой прелюдии к Первой мировой, тренировкой, не знаю, вот с таким событием, из которого извлекали уроки?
Уроки извлекали из англо-бурской войны, и англо-бурская война вызвала реформу в армии, потому что ведь надеялись на то, что война будет короткой, надеялись на то, что затраты будут небольшими, война оказалась затяжной, затраты оказались колоссальными, показали, в общем, слабое состояние армии, показали, кстати, уязвимость британской политики, потому что англо-бурская война тоже заставляет задуматься об отходе от курса блестящей изоляции традиционного. И в какой-то степени, да, потому что стали думать об армии. В 1904 году создается британский генеральный штаб, которого раньше не было. То есть вот это внимание к армии с англо-бурской войны, да, но в то же время все-таки, конечно, это конфликт колониальный, конфликт сомнений, наверное, в вовлечении, в который таких сомнений, как в Первую мировую войну, вовлечений которой не было. То есть тут иного рода совершенно конфликты, иного рода интересы затронуты.
Скажите, а вот Германия ведь занимала, насколько мне помнится, такую пробурскую позицию. Это, видимо, ухудшило ее реноме в Англии, да?
Ну, ухудшило ее реноме в Англии еще события 1896 года. Ведь на самом деле Англия пытается подчинить Борские республики, и еще в 70-е годы 19 века события начала 80-х годов известны как Первая англо-бурская война, и даже 1877 год – это аннексия Трансвали, от которой Англия потом вынуждена отказаться. И в 81-м году заключается договор, и в 1884 году новый договор с Трансвалем, где говорится, уже не говорится о сюзерените Великобритании над вот этим Трансвалем, но говорится о том, что в своей внешней политике Трансваль не свободен, а должен следовать британским рекомендациям. Ну и период середины 80-х годов – это проникновение Германии как раз в Африку, образование германских колоний в Африке. Ну и действительно попытки поставить под свой контроль Трансваль или аннексировать Трансваль, они продолжаются, и тут инициатива принадлежит и местным колониальным деятелям, в частности, известному многим Сесилю Россу, который является премьер-министром Капской колонии, который является главой Южноафриканской компании. И вот в 1895 году организуется рейд Джеймсона на Трансваль в самом конце года. Надежда на то, что там вспыхнет восстание, потому что достаточно много британских переселенцев в Трансвале, так называемых ойтландеров, которые приезжают туда на прииски. И вот этот рейд Джеймсона организовывается, рейд заканчивается полным провалом. То есть этот отряд арестовывают на территории Трансваля, и Вильгельм направляет поздравительную телеграмму президенту Крюгеру. И вот эта поздравительная телеграмма президенту Крюгеру 1896 года вызывает всплеск возмущения Великобритании. И примечательно, что некоторые британские журналы, в частности, британский ежегодник Annual Register, такой погодная хроника событий дающий, он говорит о том, что до 1896 года симпатии Великобритании во многом были на стороне Троичного союза. То есть в Европе уже складывается военно-политический союз Германии, Австрии, Венгрии, Италии. А вот после 1896 года уже в своих симпатиях Великобритания переходит на сторону Русско-Французского союза. Но, тем не менее, продолжается зондаж возможностей союза с Германией, не все так однозначно, но в период англо-бурской войны, в общем, Германия тоже занимает такую не очень доброжелательную по отношению к Великобритании позицию, но тут действительно Великобритания оказывается в состоянии во многом изоляции в период англо-бурской войны. Но когда выходит из войны и заключает тоже в 1902 году, когда заканчивается англо-бурская война, союз с Японией, вот тут она выходит из этого состояния изоляции.
Да, вот это тоже интересный сюжет, но давайте мы к нему тоже подойдем. Вот Россия и Великобритания были, в общем, практически открытыми врагами со времен Крымской войны, соперничали из-за Балкан, из-за там, Среднего Востока, Азии. Как снят был этот конфликт?
Я бы даже сказала, может быть, не со времен Крымской войны соперники, во многом с 30-х годов 19 века, потому что вот эти опасения России, всплеск этих опасений, это началом 30-х годов 19 века, когда Россия провела успешную русско-турецкую войну, когда был заключен договор русско-турецкий Юнкер-Скелесийский в 1833 году, когда договор Туркманчайский мир с Персией, и вот здесь опасения России на почве, в общем, этих успехов на Ближнем, Среднем Востоке, они в Великобритании появляются, обостряются. Потом действительно период 40-х годов, период такого затишья в русско-английских отношениях, некоторое улучшение отношений с Россией, и тут надежда Николая I на то, что удастся договориться с Великобританией,
да,
по восточному вопросу. Да, вот 1844 год, его визит как раз в Великобритании, вот такой зондаж возможности поделить Османскую империю империю, соответственно. А потом Крымская война, и, конечно, Крымская война ухудшает отношения. Потом политика Дизраэля, Берлинский конгресс, в общем, тоже политика Великобритании, очевидно, недружественная России. И 60-е, 70-е годы продвижения России в Среднюю Азию. И, соответственно, на этой почве вот 85-й год конфликт в районе Пенденского оазиса на границе Российской империи и Афганистана. Говорили о том, что возможна война даже. Ну, говорили о войне, вряд ли она была возможна из-за этого. Но вот действительно эти конфликты были, и такое идейное тоже неприятие, ведь, в общем, образ России в Великобритании — это образ такой деспотической, полуварварской стороны.
Ну, первое, скорее, справедливо, второе – спорно.
Да. И Россия – это сторона, которая представляет угрозу с точки зрения британцев, угрозу вот как раз Индии. Но ситуация начинает меняться как раз в 90-е годы XIX века, вот на почве того, что Великобритания, Британская империя как раз сталкивается с новыми вызовами, потому что, с одной стороны, соперничество с Россией, соперничество с Францией, обостоившееся на почве Египта в 1882 году, Великобритания оккупирует Египет.
Потом фашистский кризис.
Фашистский кризис 98 года. И союз России и Франции, двух соперников Великобритании, соперников Средиземноморья, и опасение того, что как раз вот этот соединенный флот России и Франции будет действовать в Средиземноморье, отчасти на почве, ну, пока еще не союза, потому что закон, о котором я хочу сказать, это 1889 год, закон как раз о морской обороне, так называемый двухдержавный стандарт, говорит о том, что флот Великобритании должен быть сильнее, чем объединенный флот двух других ведущих морских держав. Вот он направлен против потенциального вот такого русско-французского союза.
Это все 15 лет до мировой войны.
Да. А здесь, в общем, Великобритания переходит к такому регулированию отношений с Соединенными Штатами, ведь надо иметь в виду, что отношения с Соединенными Штатами на протяжении 19 века тоже отнюдь не дружественные.
Да, кто-то сжег Вашингтон.
Это война, да, это в период гражданской войны, в общем, позиция благожелательная к югу, это соперничество в Центральной Америке, но вот к 90-е годы это уже движение «протянем дорогу руки через океан», потому что англичане понимают, что здесь сил противостояния Соединенным Штатам нет. Нельзя сказать, что они сдают свои позиции, но постепенно все-таки в каких-то вопросах они отступают. Там в вопросе о контроле над встающимся Панамским каналом новый договор заключается. И здесь понимание того, что, скажем, Великобритании нужен флот в Средиземноморье, Великобритании нужен флот на юге Африки, Великобритании нужен флот на Дальнем Востоке, потому что Дальний Восток – это регион, который привлекает внимание всех держав. Тут Японо-Китайская война открывает такой новый раунд борьбы за Дальний Восток. И, кстати, вот российская политика на Дальнем Востоке очень насторожила Великобританию.
Ну да, очень активная, скажем прямо.
Да,
продвижение в Китай, Желтороссия.
Конечно. Транссибирской магистрали, ну и германская политика в Китай, и нужен флот на Дальнем Востоке. И Великобритании понимают, что надо выстраивать приоритеты в своей политике. И уже вот в 90-е годы, во второй половине 90-х годов 19 века, Солсбери такой проводит зондаж. Вот если мы говорили с вами о 1844 годе, когда Николай I говорит о разделе Османской империи, тут Солсбери говорит о том, что не поделить ли нам Османскую империю. Кстати, говорится о том, что Крымская война была войной, где Великобритания поставила не на ту лошадь, что это была ошибка. Вот такой взгляд на Крымскую войну в 90-е годы уже ошибкой, потому что, по сути, она позволила Германии объединиться, она взрастила такого противника Великобритании. И в 90-е годы 19 века действительно вот эта идея появляется, достижение соглашения с Россией. Но тут позиция России, в общем, во многом непримиримая, потому что Николай II видит, отчасти справедливо. Вот в этих попытках, таких заигрываниях Солсбери и попытку поссорить Россию с Германией, а несмотря на то, что Союз Трех Императоров прекратил свое существование, это союз, который культивировал Бисмарк, императоров России, Германии, Австрии, все-таки отношения с Германией не испорчены. Германию называют в России державой, с которой хорошие отношения по-прежнему.
Да, экономически особенно, кстати говоря, вам напомню. По крайней мере, инвестор был серьезный в Россию.
Да, хотя тут были и противоречия торговые, на этой почве, да, потому что вот торговые, тарифные войны, но тогда во многом, да, вот за исключением Великобритании, хотя в конце 19-го, начале 20 века и тут движение за тарифы как раз отчасти на почве германской конкуренции. И вот тут этот, соответственно, зондаж попыток договориться. В 1901 году выходит знаковая статья в одном из британских журналов, National Review, журнал, который редактируется Лео Максе, статья под псевдонимом ABC, статья, которая заглавлена «Предложение по британской внешней политике». Вот некоторые исследователи считают, что даже будущий министр иностранных дел Эдуард Грей причастен был к ее написанию. Там говорится о том, что в свете вот этой растущей мощи Германии Англия бы хорошо прийти к согласию с Россией. Если Россия не хочет, мы не должны на этом настаивать, но можно прийти к согласию по вопросам Ближнего Востока, по вопросам Османской империи, поспособствовать тому, чтобы Россия договорилась с Японией, причем раздел сфер влияния предлагался такой: Японии и Корею, который, в общем, находился в японской сфере влияния России, Маньчжурию, а Англии оставить вот долину реки Янцзы, вот тут раздел сфер влияния, ну и договориться по Центральной Азии. То есть предлагается идея достижения договоренности с Россией. Ну и такие разговоры еще раньше ведутся, еще вот во второй половине 90-х годов в парламенте, но, конечно, русско-японская война очень большую роль сыграла в том, что была заключена Антанта с Россией, потому что русско-японская война ослабила позиции России.
Ну, я бы сказал, что российское руководство несколько протрезвело. Все-таки нужно было, так сказать, прийти, наверное, к политике сфер влияния, а не неограниченной экспансии какой-то. Да, все-таки этим... это, пожалуй, впервые вот эти соглашения, наверное, с Великобританией были сделаны, когда Россия ограничила, так сказать, свои аппетиты где-то жестко. Персия, да, Афганистан и так далее.
Но Персия, Афганистан, Тибет, хотя вот такие соглашения об ограничении определенных сфер влияния, ну, можно вспомнить, скажем, русско-австрийскую балканскую антанту. Ведь мы традиционно говорим о соперничестве России и Австрии на Балканах. И действительно, соперничество Балканы были зоной соперничества России и Австрии. Но были и соглашения по тактическим вопросам, и, скажем, 1897 год, когда обе империи заинтересованы в том, чтобы заморозить ситуацию, поставить Балканы под стеклянный колпак, говорил министр иностранных дел русский, потому что Россия отвлечено ее внимание на Дальний Восток, потому что в Австрии национальные проблемы. И они достигли соглашения о том, чтобы придерживаться статус-кво на Балканах. То есть вот в какой-то степени ограничить тут свои претензии, оно было нарушено боснийским кризисом. Вот тогда распалась эта русско-австрийская антанта. А здесь, да, здесь в после русско-японской войны, в общем, Россия действительно ограничила, ну, как и Англия отчасти, да, пошла на ограничение, на такое очерчивание своей сферы влияния, хотя надо сказать, что после заключения соглашения, ведь борьба по Персии, борьба в Персии продолжалась, соперничество в Персии продолжалось, и интересно, что русский посол в Англии Бенкендор говорил о том, что соглашение по Персии не работает, но соглашение работает как общеполитическое соглашение. Вот уже где-то в 2011 году, когда действительно серьезные кризисы возникают в Персии, но они отходят на второй план в условиях роста напряженности в Европе. А в принципе в 2014 году Россия и Англия на грани пересмотра соглашения, они действительно говорят о том, что соглашение не работает, идет борьба за центральную зону Персии, потому что северная зона в сфере влияния России, южная в сфере влияния Англии, а вот в центральную зону идет борьба.
А каковы были параметры соглашения, опять же, с Францией, вот Великобритания? Оно же раньше?
Оно раньше, да, и во многом тоже это способствовало, конечно, заключению русско-английской антанты, потому что... А Франция – союзник России, Франция очень стремилась к тому, чтобы Россия и Англия сблизились. А соглашение с Францией 1904 года, соглашение, в центре которого прежде всего Египет и Марокко, хотя там были и другие вопросы, вопрос соперничества в Сиаме, в Восточной Азии, вопрос рыбной ловли у Ньюфаундленда, то есть ряд вопросов вот колониальных, которые разделяли Великобританию и Францию, но центр – это Египет и Марокко. Египет – яблоко раздора между Англией и Францией с 1882 года, с британской оккупацией Египта. И, по сути дела, Франция признает Египет сферой английского влияния, а Англия признает Марокко сферой французского влияния. Но здесь разные оценки есть этого соглашения. Кто-то говорит о том, что больше получила Франция, потому что Египет и так был английским, он был оккупирован англичанами, а тут Англия соглашалась на то, чтобы признать Марокко, а Марокко – независимое государство в Африке, сферой французского влияния.
Ну, куда же Германия стремилась?
Но в том-то
несколько
и дело,
кризисов
да, во многом вот это подтолкнуло и обострило франко-германские противоречия, потому что на самом деле отношения держав в Марокко регулировались мадридской конвенции, за которые заключены были на Мадридской конференции в 1880 году, и Марокко признавалась зоной свободного соперничества держав, и как раз Германия предъявила претензии Франции, которая, получив поддержку Великобритании, попыталась здесь установить свое влияние, и сразу вот это соглашение, эта антанта, спровоцировала первый марокканский кризис 1905 года.
Но в результате всех этих кризисов, в общем, Франция Марокко подчинила.
Франция Марокко подчинила,
да, а немцам ничего не осталось, их не
протекторат. Ну, да, территория Конго, небольшая часть французского Конго, но действительно, это совсем небольшая компенсация.
Знаете, я хотел еще один сюжет, вот как раз нам, слушайте, читают мои мысли про участие доминионов и колоний Англии. Я хотел спросить, а в каком состоянии, собственно, была империя, которую вот так называют колониальной, но ведь многие ее части уже имели довольно широкий уровень самоуправления. И, собственно, в этом была, видимо, и мудрость британского руководства, что само отдавало полномочия, так сказать, на места.
Отчасти да, и тем более ведь период XIX века – это период доминирования вот таких либеральных принципов в политике, а либеральные принципы – это принципы еще и экономии. Экономии, в частности, на расходах на поддержание империи. И поэтому вот эта такая передача прав на места – это отчасти и перенесение расходов с метрополии на доминионы. Но в то же время понятно, что если переносить расходы, то надо передавать и права. Доминионы привлекают действительно к обсуждению, пытаются привлечь, по крайней мере, к обсуждению проблем обороны Британской империи, потому что еще в преддверии Первой мировой войны генеральный штаб становится имперским генеральным штабом, и доминионы, представители доминионов приглашают к участию, скажем, в строительстве флота, корабли для британского флота строятся в Австралии и в Канаде, и поддержка доминионов рассматривается как существенно важная, и действительно она важна для Британской империи. И, кстати, в общем, позиция доминионов важна, скажем, в сближении англо-американском, потому что англичане понимают, что защищать Канаду не получится вот в новых условиях от возможного американского вторжения.
На этот момент список у нас Австралия, Канада, Новая Зеландия и Южная Африка.
Ну, чуть попозже, после 10-го года, после 10-го года, да, Южноафриканский
союз. Мудрая политика, в конце концов. А в вопросах внешней политики голос был слышен доминионов? С ними консультировались?
Ну, в вопросах внешней политики все-таки в большей степени, конечно, входит ходе войны и после войны, потому что вот война показала важность поддержки доминионов, и после войны их голос очень отчетливо слышен уже в 1921-22 году на Вашингтонской конференции в вопросе отношений с Османской империей, в вопросе пересмотра Сербского договора, когда доминионы отказываются поддержать, в общем, достаточно жесткую воинственную политику Британской империи. До войны все-таки их голос не так слышен. Индия совершенно особое положение занимает в Британской империи. Вот, конечно, голос Индии, он слышен. Голос англо-индийского правительства и голос тех кругов, которые связаны с интересами Индии. Вот это скорее слышно в британской политике накануне Первой мировой войны. Вот эти интересы Индии. Но в какой-то степени они отступают. Вот, кстати, Антанта с Россией 1907 года. Тут англо-индийское правительство, нельзя сказать, что восторженно принимает эту Антанту. В общем, скептически довольно относится к этому. А Керзон, который уже не является вице-королем Индии, но тем не менее связан с индийскими интересами, говорит, что соглашение плохое в парламенте. Правда, потом меняет свою позицию.
Я напомню, да, напомню, у нас Екатерина Романова, специалист по истории Великобритании, в студии. Время для короткого объявления.
Цена революции.
Ну что ж, Екатерина Романова, доцент исторического факультета Московского государственного университета, в программе «Цена революции» ведет эту программу Михаил Соколов. Говорим о Британии, ее пути к Первой мировой войне. Я хотел бы, знаете, что спросить. Вот каковы ключевые фигуры в этот момент британской политики? Кто вот эти люди, принимающие решения? Вот основные персонажи на сцене перед августом 2014 года?
Ну, если говорить о внешней политике, то министр иностранных дел, конечно, Эдвард Грей, пожалуй, одна из ключевых фигур, премьер-министр, глава кабинета министров Герберт Асквит. Я думаю, что можно говорить о Ллойд Джорджи, тем более его роль во втором марокканском кризисе очень заметна. Это канцлер казначейства. Это человек, которого, в общем, не связывали с так называемыми либералами-империалистами. Здесь надо сказать, что власти в Великобритании стоит либеральная партия, но здесь уже проявляется определенный вот кризис тех принципов либерализма, о которых мы говорили, потому что и вот эти разногласия внутри либеральной партии, которые существуют, они отчасти повлияли на поведение Великобритании в период кризиса, июльского кризиса 1914 года, потому что действительно принципы либералов – это экономия, это реформа, это в XIX веке скорее неформальная, чем формальная империя. То есть это экономическое проникновение, но не обретение колоний.
А кто такие Little Englanders?
Это сторонники Малой Англии, которые вот как раз выступают против этой колониальной экспансии, против этой борьбы за Африку, против того, чтобы государство брало на себя бремя колониальной империи, которые говорят о том, что вот...
Хватит кормить Индию.
По Индии сложные очень отношения. Тут Индия стоит особняком. Во многом тут были разногласия. То есть вот критика экспансии в Африке в первую очередь. К Индии действительно очень сложные отношения, потому что Индия в составе Британской империи, Индия давала доходы колоссальные. Mm-hmm. Это основной импортер из Британской империи, и вот этот импорт британский давал просто mm-hmm. сверхприбыли. Но кто-то, да, кто-то говорил о том, что тут кто кого кормил, поэтому вопрос встает: Индия, Англия или Англия, Индию. Вот эти сторонние Малой Англии. Но уже видно, что 80-е, 90-е годы, даже Гладстон, ведь когда Англия оккупирует Египет, у власти либеральное правительство Гладстона, и, по сути, Гладстон отходит от этих принципов, санкционируя оккупацию Египта. Вторая половина вся едина, точнее, 90-х годов XIX века, недолгое пребывание у власти либеральных кабинетов, Гладстона, а затем Росбери, и вот тут вот проявляются уже противоречия. Росбери в своей внешней политике, вот тоже либерал-империалист, сближается с консерваторами. В Африке это проявляется, то есть сторонник колониальной экспансии в Африке, сторонник как раз увеличения расходов на флот, Гладстон выступает против этого. Если говорить вот о правительстве либеральном, уже, собственно говоря, Асквита 1908 года, которое было сформировано в 1908 году, то здесь есть либералы-империалисты, вот Асквит, Грей, Холдена, иногда военного министра к ним причисляют. Вот Дэвид Ллойд Джордж не принадлежал к этой группе.
Он такая колеблющаяся фигура, да? Как это потом во время кризиса появилось.
Понимаете, вот нет, тут нельзя сказать, что он колеблющаяся фигура. Но он прежде всего сосредоточен на проведении внутренних реформ, социальных реформ. Для него важен бюджет. Действительно, принципиально такой новый бюджет 1909 года, который предусматривал, что государство берет на себя ответственность за некоторые социальные вопросы. Но вот в период Агадирского кризиса 1911 года, как раз порожденного франко-германским соперничеством в Марокко, он выступает с такой достаточно жесткой речью, и тем сильнее эффект, что она звучит из уст человека, который не замечен в таких антигерманских симпатиях, и вот эта речь трактуется как предупреждение Германии.
А ведь еще в 1908 году, я так вот тут прочитал, что были даже какие-то специальные секретные совещания, что делать с германской угрозой, да, там вот тот же Грей в нем участвовал, там Холдейн, Черчилль и так далее.
Совещание, на самом деле, генеральный штаб, который вот был образован в 1904 году, он как раз разрабатывает планы войны с Германией. И уже в конце 1905 года и в 1906 году, как раз на волне первого марокканского кризиса, начинаются совещания и согласование позиций даже английского и французского генеральных штабов, то есть ведутся консультации между представителями английского и французского генеральных штабов. И действительно, в Англии озабочены, ведь Россия ослаблена, очевидно, период первого марокканского кризиса, 1905 год, а 1906 год, то есть это революция, это ситуация после русско-японской войны, и тогда в Англии появляется как раз вот эта идея отправить экспедиционные силы на помощь Франции в случае войны Германии и Франции. И вот с этого времени обсуждения идут, обсуждения о том, чтобы направить английские экспедиционные силы во Францию. Вот особый импульс этим переговорам и военному планированию против Германии как раз придают события второго марокканского или агадирского кризиса 1911 года. Еще в 1902 году был создан в Англии такой орган – Комитет обороны империи. Комитет обороны империи, куда входил премьер-министр, ведущие министры, лидеры оппозиции приглашались иногда на заседания, представители армии и флота. И вот это обсуждение таких вопросов стратегии Британии. И вот на заседаниях этого Комитета обороны империи как раз обсуждаются достаточно активно вопросы того, как Великобритания должна действовать в случае войны.
Хотя там забавный сюжет, по-моему, что у военных, так сказать, у армии был один план вот этой высадки нескольких дивизий во Франции, а флот почему-то планировал экспедицию аж в Восточную Пруссию с высадкой десанта. Это, конечно, какой-то фантастический сюжет, действительно.
Ну, это план, да, такой балтийский проект Фишера и Черчилля. Были идеи привлечения России к высадке этого десанта. Здесь вопросы тоже возникают о том, что крылось за этим балтийским проектом. Но флот скорее говорил о том, что Великобритания должна вести войну против Германии блокадой. Блокада – основное средство борьбы против Германии. Да, возможно, рейды на побережье и блокада. И в какой-то момент адмиралтейство просто говорило, что у нас нет транспортов для того, чтобы перевозить британские войска на континент.
Ну, как выяснилось, транспорты есть.
Как выяснилось, есть, да.
Вот нас спрашивает Дмитрий, каково было участие короля Георга V во внешней политике?
Скорее можно сказать все-таки о, наверное, Эдуарде VII, если говорить о монархах, потому что вот как раз с Эдуардом VII связывают заключение Антанты с Францией, в какой-то степени, ну, не заключение Антанты с Россией, а, по крайней мере, Ревельское свидание 1908 года Эдуарда и Николая II очень важное, потому что оно определило определенную общность политики на Балканах. Пожалуй, вот о Георге V такого сказать нельзя, потому что если Эдуарда VII иногда называют, преувеличивая, наверное, его роль тоже одним из создателей Антанты, и в Германии говорят, что он стал вот одним из таких создателей этой политики окружения Германии, то все-таки у Георга не такое влияние на внешнюю политику. Тут скорее члены кабинета министров и военные, наверное, деятели тоже все-таки играли определенную роль, хотя решение о войне было решением кабинета, но очень большую роль, скажем, сыграл начальник оперативного отдела генерального штаба Генри Вильсон, который разрабатывал планы отправки экспедиционного корпуса во Францию.
Да, ну вот мы подошли, собственно, к сюжету о 2014 году, к принятию этого судьбоносного решения. Ведь, собственно, в какой-то момент большинство кабинета было против участия в войне. Там, по-моему, какое-то чуть ли не 12 против и из 18. Почему же все изменилось?
Здесь, может быть, надо сказать о том, что вообще период 1912-1914 года вошел в историю как англо-германская разрядка, разрядка в англо-германских отношениях. А здесь было улучшение этих отношений, были заключены соглашения по Багдадской железной дороге, в частности, Англия снимала свои возражения, и тот же Ллойд Джордж в январе 2014 года говорил о том, что у нас никогда не было отношений лучше с Германией.
Но по флоту достаточно... ведь не договорились.
По флоту не договорились, это правда, но в то же время, и это надо иметь в виду, что Германия после 2012 года, конечно, терпец не хочет идти ни на какие уступки, то есть он считает, что на уступки в вопросе строительства флота можно пойти, если Англия гарантирует неучастие при любых обстоятельствах в войне с Германией. И по флоту здесь не договорились. Но понятно становится, что у Германии нет сил поддерживать армию и флот, и что Германия проигрывает вот в этой гонке. То есть, если, скажем, 1909 год в Англии – это морская паника, то к 2014 году все-таки понятно, что Германия в этой гонке проигрывает. Что, кстати, вот у Англии есть ресурсы доминионов, которые строят корабли для английского флота, и вот здесь их участие проявляется. У Германии этих возможностей нет. А в 2014 году, когда действительно начинается этот июльский кризис, надо иметь в виду, что в Англии еще одна проблема в Британской империи – это проблема Ирландии. И Ирландия на грани гражданской войны.
То есть это спор о хоум-руле, да?
Да, спор о гоум-руле, самоуправлении для Ирландии. И парламент принимает этот закон, причем в противовес преодолевает вето Палаты лордов, трижды принимая этот закон. Но весной 2014 года становится понятно, что армия во многом не готова действовать в поддержку этого закона. И в Германии, кстати, на это смотрят и считают, что Англия рассчитывает на то, что Англия занята вот вопросами Ирландии, соответственно, как тут дистанцируется от европейских событий. И надо же иметь в виду, что вот как раз в июле, 21-24 июля, то есть вот когда период как раз предъявления ультиматума, в Лондоне проходит совещание между представителями двух противоборствующих ирландских группировок, и в Англии газеты, которые говорят о войне в июле, говорят о возможной гражданской войне в Ирландии. Но действительно, когда речь идет об убийстве Франца Фердинанда, сначала тут сочувственные комментарии, сочувственные по отношению к Францу Иосифу, когда Австрия предъявляет ультиматум Сербии, тут, конечно, меняется тон газет, но Англия дистанцируется во многом от этих событий, говорится о возможной угрозе европейской войны, ничего не говорится о позиции Англии. И действительно, когда Черчилль, а он первый лорд контр-адмиралтейства в этот период, говорит о том, что надо отдать приказ о мобилизации флота, британский кабинет против. То есть вплоть до германского нарушения нейтралитета Бельгии британский кабинет против каких-либо действий по вовлечению Великобритании в войну.
Хотя Черчилль все равно флот потихоньку мобилизует.
Черчилль, да, без санкций кабинета.
У него все-таки было чувство, что надо делать на самом деле.
Да, без санкций кабинета он это делает, но вот здесь как раз проявилось то, о чем я говорила, то, что либеральная партия далеко была неоднородна в своих взглядах на внешнюю политику, и многие члены кабинета придерживались все-таки той точки зрения, что не стоит очень сближаться, слишком сближаться с Россией и Францией, и Грея критикуют, и ведь вот эта разрядка в англо-германских отношениях во многом рождена была на почве как раз критики Грея внутри страны. Интересно, что некоторые члены кабинета Грею пишут о том, что вот в дипломатических документах они замечают, используется термин «тройственная антанта», «тройственное согласие». Почему этот термин используется? Такого не существует образования «тройственное согласие». Есть антанта с Россией по вполне конкретным вопросам Афганистана, Тибета, Персии, есть антанта с Францией, никакой тройственной антанты не существует. Пропаганда ведется в 2011 году под лозунгом «Грей должен уйти», как раз на почве вот той поддержки, которая оказана Франции в период Агадирского кризиса, вот на почве того, что считают излишним сближением с Францией. И поэтому тут достаточно сложная позиция у Грея, у Асквита, которые, все-таки полагают, скорее всего, что Англия вступит в войну, и особенно сотрудники Министерства иностранных дел. Сотрудники Министерства иностранных дел, помощники Грея говорят о том, что Англии надо заявить о своей позиции, что в преддверии 2014 года говорится о том, что надо бы преобразовать эту антанту в союз, но Великобритания на это не идет, и здесь мне кажется, с одной стороны, это традиционная политика, политика арбитра, политика свободы рук.
Гордое одиночество.
Но, понимаете, ведь арбитр, почему он обладает вот таким влиянием? Обладает он этим влиянием во многом до тех пор, пока не заявляет о своей позиции. То есть вот влияние Великобритании дает тот факт, что она не заявляет о своей позиции. Ну и второй момент. Очень тяжело было заявить о своей позиции, ведь никто бы общественное мнение не парламент невозможно заставить проголосовать в парламент, в данном случае, за войну в поддержку Сербии. Тут почвы нет во многом для заявления о своей позиции.
Слушайте, ведь 1 августа, когда Франция запросила Англию о ее позиции, они не дали им даже гарантии своей помощи.
Они не дают.
Это 1 августа.
1 августа Германия объявляет войну России, 2 августа происходит мобилизация во Франции, и 2 августа вот кабинет еще не принимает решение, а надо сказать, что планы, вот план Гена Вильсона, начальника оперативного отдела генерального штаба, предполагает, что британская армия должна мобилизоваться в один день с французской. Этого не происходит, приказ о мобилизации отдан 5 августа, а французская армия мобилизуется 2 августа. Он говорит о том, что важно участие Великобритании в первых сражениях. И более того, даже 5 августа, вот когда отдан приказ о мобилизации, когда, казалось бы, надо уже отправлять, соответственно, войска на континент, некоторые британские военные, в частности, Дуглас Хейк, который командовал, ну и в итоге командовал вот частью этих экспедиционных сил и командующий тренировочной базой, главный английской армии в Элдершоте, говорит о том, что, может быть, подождать, война затянет, и, может быть, не сейчас направлять британские экспедиционные силы на континент. То есть только нарушение нейтралитета Бельгии дало возможность Великобритании заявить о своей позиции, но более того, два члена правительства уходят в отставку из-за несогласия с этой позицией, и вот наиболее влиятельные это Морли. Это Морли и Барнс, те, которые уходят в отставку. А Морли – это такой последователь Гладстона, вот принципиальный такой гладстоновский либерал, человек, который критикует вот эту политику вовлеченности в евразийский.
А лейбористы, вот нас то, что спросили про лейбористов, они были, так я понимаю, за нейтралитет, несмотря даже на нападение на Бельгию.
Часть, да, там тоже ситуация не однозначная в партии, потому что Макдональд, вот в частности, даже ушел от руководства, будущий премьер-министр Великобритании, ушел от руководства лейбористской партии из-за несогласия с участием Великобритании в войне, но позже лейбористские деятели вошли уже в состав кабинетов британских в годы войны. То есть здесь тоже, как и среди либералов, были те силы, которые выступали против участия Великобритании в войне, те, кто выступает за. Кстати, вот очень, почему я сказала о важности позиции Ллойд Джорджа, важна позиция лондонского Сити. Ведь если посмотреть журнал «Экономист», а это уже тогда журнал, который представляет интерес финансовых кругов, то, в общем, журнал стоит на позициях таких против вовлечения в войну на Великобритании. И вот Ллойд Джордж очень много сделал для того, чтобы привлечь финансовые круги к поддержке позиции британского правительства. Ну и оппозиция консерватора поддержали это решение.
Да, вот тут интересуется, Сазонов считал Лондон главным виновником войны. Согласны ли вы с этим тезисом? Я не уверен, что Сазонов так считал, но тем не менее такой вопрос.
Ну, я считаю, что вряд ли тут можно говорить о главном виновнике войны, о Лондоне как о главном виновнике войны.
Все лунатики, но, как теперь в модной книге пишется.
Теперь можно в модной книге, да, говориться о том, что все действительно не ведали, что творили. Вы знаете как? Нет, ну, Ленин говорил о том, что вот англо-германские противоречия определяющие во многом были. И я думаю, что действительно во многом англо-германские противоречия повлияли на то, что и лежали в основе вот этого конфликта, лежали в основе Первой мировой войны. Нельзя сказать, как говорят действительно некоторые историки, что Лондон совершенно не причастен, и война, вообще война не Лондона, не британская война, что непонятно, за что воевала
за
Великобритания.
Бельгию.
Ну, явно не за Бельгию, за свои интересы, за свою империю. То есть я думаю, что роль англо-германских противоречий очень велика в возникновении Первой мировой войны. Я не думаю, что есть точка зрения, вот, может быть, об этом спрашивают, что Великобритания втянула, вот своей такой позиции Великобритания втягивала Германию в войну в период июльского кризиса. То есть не заявляя своей
позиции,
она наоборот, не жестко, не заявляя своей позиции, она добилась того, что Германия не смогла отступить, что если бы Великобритания, условно говоря, 25 июля, 26 июля сказала бы, что мы вступим в войну, войны бы не было, потому что Германия бы отступила. Ведь Германия рассматривалась, в общем, три сценария. Локальная война, австро-сербская война, континентальная, с участием Франции и России, и оба, вот эти два сценария благоприятны для Германии.
Участие Британии вообще не рассматривалось?
Нет, рассматривалось вот как третий сценарий, и говорилось о том, что это сценарий неблагоприятный для Германии, но никаких, так сказать, шагов для отступления не было. Пытались прозондировать британскую позицию. Пытались и говорили о том в Германии, что очень важно нам представить справедливость своей позиции. Великобритании. Направлялись миссии, пытались выяснить. И вот то, что Англия не заявляла о своей позиции, иногда говорят, вот тем самым она провоцировала, втягивала Германию в войну. Вот я не думаю, что это происходило такое сознательное все-таки втягивание Германии в войну. Тут были определенные причины, по которым Англия, другие причины, по которым Англия не заявляла о своей позиции. Но, конечно, готова была, считаю, к войне, и, в общем, как не предпринимала, наверное, особых усилий, чтобы эту войну предотвратить.
Ну, вообще, сюжет с Бельгией, конечно, удивительный, потому что, в общем, позиция Великобритании как гаранта независимости суверенитета Бельгии была известна. И, собственно, и выступления были по этому поводу, видимо, неформальные какие-то предупреждения, я думаю, еще до ультиматума формального, который был 4 августа.
Ну, вы знаете, как, конечно, Англия... Конечно, это вопрос Бельгии помог мобилизовать общественное мнение, поддержку парламента. Но в то же время, скажем, если мы посмотрим на события 1887 года, это военная тревога франко-германская, вот в Великобритании даже газеты пишут, британские близкие к правительственным, что если будет нарушен нейтралитет Бельгии, Франции нарушен, а тогда все-таки Франция основной соперник, то не в наших интересах выступать тут в пользу Бельгии.
Ну, Грей же говорил как бы в духе теории домино, да, что сначала Бельгия, потом Голландия, потом Дания, вот
эти империалисты. Потом Бельгия, нет, потом Бельгия, конечно, традиционно, то есть еще Наполеон говорил о том, что Антверпен – это пистолет, направленный в грудь Англии, потому что это опасение вторжения с бельгийского побережья, которое существует еще со времен, можно сказать, славной революции с 17 века. Это вот территория для того, чтобы осуществить вторжение в Британскую империю, это права малых стран, это да, и интересно, что в Британском министерстве иностранных дел, вот как раз вы говорили, в 1908 году, еще в 1908 году пишут о том, что если Германия вторгнется в Бельгию, это облегчит нам принятие решений о вступлении в войну. И говорят о том, что важно Франции не совершить ошибки, то есть не должно быть ситуации, как в 1870 году, когда Германия спровоцировала Францию на войну. Вот этого быть не должно, потому что тогда Великобритания не сможет вступить в войну в первые дни. Что касается немцев, почему они... все-таки предпочли вот этот проход через Бельгию, но вот план Шлиффена – это единственная возможность.
Такой автоматизм,
считали,
да, и вообще, так сказать, у них как-то они так втянулись в этот процесс, что у них хорошего пути назад не было, да?
У них не было пути, вот пути отступления не было.
То есть они оказались агрессивнее, чем Австро-Венгрия в результате,
в какой-то
которая
степени...
объявила войну только 6 августа, например, России.
Во многом это вот характеризует германскую политику, может быть, это отразилось то, что все-таки государство создана не так давно Германская империя, что нет таких традиций внешней политики вот в таких масштабах, потому что Пруссия, ну, она, конечно, великая держава, но все-таки региональная во многом, если можно так сказать, хотя Европа, конечно, центр системы международных отношений. И тут действительно Германия бросает вызов всем и очень часто, не предусматривая пути к отступлению. Ведь так происходит в период марокканских кризисов во многом. Вот такие заявления там в Османской империи, когда Вильгельм объявляет
там
себя, да, дорогом.
Вложил много в этот процесс своими заявлениями. Конечно, создал, мягко говоря, плохой пиар, как бы тебе сказали, в своей стране.
Угу.
Это тоже, конечно, интересно. Вот еще один интересный вопрос. Была ли в Англии пятая колонна? Ну, давайте мы ее назовем просто про германской партии. Партии хороших отношений с Германией.
Партия хороших отношений с Германией была и в какой-то степени, и были те, кто выступал против войны в ходе войны, собственно говоря.
Но они за мир или за Германию?
Нет, они за мир. Они за мир. Они скорее за мир. Хотя были и те, кто говорил о том, что Германия гораздо ближе Великобритании, чем России, что надо улучшать отношения с Германией. Но, опять же, скорее они за мир, чем за Германию. Но в то же время антигерманская, конечно, пропаганда, вот эта антигерманская агитация достигла таких очень больших масштабов, и там вот факты смены фамилий были тоже, факт отставки, скажем, Холдена, потому что тоже он, вот, так сказать, увлечённый в симпатиях к Германии. Но в то же время интересно, что антигерманские настроенные деятели британские, в частности, Эйр Кроу, которого в Германии называли таким злым духом Foreign Office, потому что ему принадлежит такой известный меморандум Кроу от 1 января 1907 года об отношениях Великобритании с Францией и Германией, где он как раз обосновывает антигерманский курс Великобритании. Он провел детство в Германии, у него отец был представителем британским в Германии, у него мать была немка. То есть очень много связей с Германией.
Ну, значит, хорошо знал.
Да, хорошо знал и опасался, да, и опасался Германии.
Да. Скажите, пожалуйста, ну а все-таки можно ли четко как-то определить цели Великобритании вот именно на этом рубеже начала Первой мировой войны?
внешнеполитические цели Великобритании, я бы сказала, во многом отстоять тут свои позиции, отстоять позиции своей империи, потому что действительно ведь конкуренция других стран ощутима. Ведь, скажем, в 1896 году выходит брошюра, сделанная в Германии под названием, где говорится о том, что Великобритания наводнена, вот экономическая конкуренция Германии, Великобритания наводнена германскими товарами, ваши дети играют германскими игрушками, книги, которые вы читаете, напечатаны в Германии, одежда, которую вы носите, тоже может быть из Германии, ваша жена идет слушать германскую оперу, даже вот до такой степени, в общем, Германия представляет опасность определенную. В то же время германские программы строительства флота, то есть отстоять превосходство своего флота, соответственно, позиции своей империи. Вот, пожалуй, это приоритет. Во многом он оборонительный, но здесь в то же время и борьба за влияние в азиатской Турции, потому что понятно, что Османская империя, скорее всего, не выживет в том состоянии, в каком она была до войны. И здесь борьба за влияние в азиатской Турции. Ну и вот свое превосходство в вот такой глобальной мировой, действительно капиталистической системе, во многом свое финансовое превосходство.
Да, но потом, как вы думаете, или помните, или знаете, потом были люди, которые активно жалели об этом решении из тех, кто его принимал?
Активно жалели о
вступлении в войну.
О вступлении в войну, о том, что... Вряд ли вот из тех, кто его принимал, кто-то жалел о вступлении в войну, потому что все-таки вот такой накал этот антигерманской пропаганды в ходе войны он был. И более того, опасения ведь Германии после войны, опасения того, что Германия не... разгромлена, ее мощь не сокрушена. Это не только маршал Фош говорил о том, что через 20 лет будет новая война. И в Англии опасались того, что Германия все равно будет врагом, будет Соединенная Европа.
И не зря опасались. Спасибо большое. Сегодня в студии «Эхо Москвы» была доцент ИСТФАКа МГУ Екатерина Романова. А вел эту передачу сегодня Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.